Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Раскулачивание в СССР. Что это был за процесс и с какой целью его запустили? Светлый вечер офлайн в Амхате имени Горького. Ждем всех, кто хочет принять участие в наших разговорах о самом главном. История «Быль» со страниц журнала «Фома» про кота Кузю, который спас своего хозяина от алкоголизма, в изложении Юрия Куклачева. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Вчера, 7 ноября, было 90 лет со дня публикации в газете «Правда» статьи Сталина «Год великого перелома». В этом тексте генсек призывает, цитирую, «к решительному наступлению на кулака». Политика раскулачивания и до этого момента уже велась, но призыв Сталина, разумеется, был воспринят как руководство к еще более интенсивным действиям. По большому счету, кулаками ведь оказались люди, которые были самыми трудолюбивыми. Те, кто смогли, например, завести корову или лошадь, или хорошо в поле пахали и сумели прокормить свою семью, все это, как выяснилось, были враги советской власти. Откуда такое искривление сознания и к чему все это привело? На связи с нами доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Цветков. Василий Жанович, добрый вечер.
Здравствуйте. Хорошо, очень поставили вопрос. Дело в том, что если смотреть на понятие кулака, то оно существовало в русской деревне и до революции. Но кулаками называли людей, которые практически сами не работают, но эксплуатируют чужой труд. То есть это люди, которые живут там за счет, может быть, сдачи земли в аренду. Ну и, конечно, это были крестьяне, крестьянского сословия. Вот таких вот чистых кулаков, стопроцентных кулаков, в крестьянском понимании этого слова, ну, было не так и много в России. Гораздо более распространенным был тип, вот действительно, как вы сказали, крестьянина, который работал и сам, и работали члены его семьи. Но благодаря, может быть, выгодной конъюнктуре рыночной, там, благодаря тому, что и советская власть, конечно, тоже помогала вот в начале 20-х годов, период НЭПа особенно, у них, да, выросли доходы, да, они там могли себе позволить построить новый дом, может быть, и амбар там, расширить свое хозяйство. Вот, но опять же, это личный труд, это личный труд человека. То есть понятие кулака вот в таком, может быть, политическом контексте слова, оно превалировало в конце 20-х годов. А превалировало оно тоже, понятно почему, потому что здесь в большей степени коллективизацию начали сопоставлять с необходимостью, прежде всего, изыскания ресурсов для индустриализации, для экономики, для промышленности в целом. Ну и поскольку у нас действительно в период НЭПа господствовал такой больше все-таки натуральный характер производства, до этого на рынок в основном работали частные хозяйства, помещичьи хозяйства, но их уже не стало, они были национализированы, превратились в совхозы, вот, но и поэтому нужно было как-то вот этот хлеб, это зерно, товарное зерно, то есть для экспорта, получить. У кого получить? Вот у крестьян. У каких крестьян? Опять же, у тех, у кого оно есть. Потому что бедняки, ну, при всем их желании, но не могли, видимо, обеспечить к концу 20-х годов вот такой решительный экономический баланс для нашей страны, для индустриализации, для промышленности, для развития военной индустрии. Это тоже было очень важно. Вот как раз в конце 20-х мы говорили о военной тревоге. Все это вместе взятое оказало влияние на позицию нашего руководства. Опять же, еще один фактор – это дискуссии уже внутри самой партии. Это борьба с так называемым правым уклоном в разгаре как раз шла в это время. Ну а правый уклон Бухарин и его сподвижники, его сторонники, они как раз считали, что ни в коем случае давить на вот кулака в таком нормальном понимании этого слова, давить на него, как-то принуждать его не нужно. Нужно стараться заинтересовать его экономически, чтобы вот он этот хлеб свой, это свое зерно сдавал государству. То есть здесь была очень сложная ситуация. Конечно, однозначно вот рубить с плеча, как это у нас делалось, там, например, в советской историографии, как кулак враг, враг это кулак, да, или наоборот, когда в период перестройки стали говорить о том, что там вообще все было прекрасно, замечательно, и коллективизация в принципе была не нужна. Это не объективно все-таки, не объективный подход. Нужно взвешивать сказать, и понимать вот ту обстановку, те факторы, которые влияли вот как раз на ситуацию конца 20-х годов.
Василий Жанович, а почему власть выбирает путь не экономических преобразований, а ну, вот этого изъятия фактически личного имущества у людей? Вот этот путь, ну это же противозаконно и не соответствует тем ценностям, которые та самая власть исповедовала и пропагандировала. Как это все увязывается? Каким образом к этому пришли?
Да, это тоже вот достаточно такой сложный момент, который надо рассматривать, наверное, вообще в контексте аграрного развития России конца 19-го, начала 20 века. Ну, что было четко, вот прям сразу вот, можно сказать, что было очевидно? Аграрное перенаселение, то есть очень высокая плотность населения в деревне. Это первое. Надо было что-то делать вот с этими людьми, с крестьянами. Не то, что их там надо было как-то уничтожать. Нужно было их переселять, нужно было давать им возможность уехать, допустим, на заработки в город или там переехать в Сибирь. То есть то, что делал, например, Столыпин. А другая проблема – это низкая, очень низкая подчас экономическая эффективность крестьянских хозяйств. То есть вот то, о чем я уже сказал, это натурализация крестьянских хозяйств. Они работают сами на себя, думают о своих, конечно, нуждах, это понятно, это очевидно. Вот. Но при этом, опять же, для государственных интересов все-таки важнее крестьянин как производитель сельхозпродукции. Вот как это сделать, каким образом заинтересовать его, ну, может быть, и даже в какой-то степени заставить его этот хлеб сдавать. В гражданскую войну была продразверстка. Вот ее ввели, там, ну все, и крестьянин Красную армию накормил. Хотя, может быть, и не всегда это сам хотел это делать. Вот. Но нужно это было. Потом война закончилась. Вот ленинский план кооперации, в принципе, если мы на него посмотрим, это вот как раз попытка такого длительного достаточно пути и развития кооперативов, наверное, единственное такое, может быть, ну, более или менее экономически оправданное решение, потому что кооперация, она сочетала в себе интересы и непосредственно самого крестьянина, и были здесь пережитки общины. Опять же, решалось это все там коллективно, в том же самом кооперативе, да, и не случайно Ленин говорил о том, что кооперация – это магистральный путь к социализму крестьян, но путь не скорый, то есть это не путь там 1-2 лет. Опять же, если мы возвращаемся в ситуацию конца 20-х годов, то военная тревога, военная угроза, очень низкий процент товарного хлеба, который дает крестьянин, плюс тому еще сибирская стачка знаменитая, вот Сталин ездил там, в частности, срыв крестьянскими хозяйствами хлебозаготовок. Нужно было с этим тоже как-то бороться. Вот. И введение карточной системы, это тоже в крупных городах. Вот не хватало уже просто продовольствия, зерна в аграрной стране после 10 лет советской власти. И вот люди возвращаются к карточной системе. Это многие рабочие воспринимали, что, за что боролись там в 17-м году, когда опять вернулись к карточкам. То есть вот эти вот все факторы воздействовали, решали. И был принят такой вот именно решительный, радикальный, ну, действительно, переломный во всех отношениях путь. И в 29-м году это было провозглашено в качестве генеральной линии. То есть нужно было делать колхозы. При этом, опять же, если мы посмотрим на позицию Сталина, то вот его статья там «Головокружение от успехов», он предостерегал от излишнего бюрократизма, вот такого административного нажима в решении крестьянского вопроса. Почему? Потому что вот появился такой термин «головотяп». Вот, кстати, это тоже в той статье очень он часто его употреблял, головотяпство. А в чем это состояло, головотяпство? В том, что колхозы-то бумажные. То есть ради отчета, а не ради решения проблемы аграрной, создаются вот эти псевдоколхозы. И вроде как они должны теперь решить проблему снабжения зерном. Вот. Но они ее, естественно, не решают, потому что они бумажные, потому что они распадаются тут же буквально. Вот. А дальше уже следующий этап последовал, это, конечно, пик коллективизации, это, собственно, репрессии, которые были связаны с крестьянами, то есть то, о чем вот вы уже говорили в начале вашего вопроса. И это ощущалось очень болезненно. Ну, достаточно просто, я уж тут не говорю о каких-то, может быть, исторических произведениях, но просто вспомнить нашим читателям ту же поднятую Псалину Шолохова или очень прекрасные романы деревенского писателя Алексеева или Парфенова. То есть вот эти вот все вещи, они же все воспринимались в обществе нашем тоже очень неоднозначно.
У меня есть предположение, ну, конечно же, не научное, вы меня поправьте. Те меры, которые были приняты тогда, во многом ударили по рукам тем инициативным людям, которые еще оставались в Советском Союзе. Многие погибли, как пассионарии, да, вот первые идут в бой. Многие еще оставались, но жизнь показывала, если ты проявляешь инициативу, начинаешь зарабатывать или выделяться, или каким-то образом проявлять себя в этой жизни, то ничего хорошего не жди. И вот эта история каким-то образом играет по-прежнему у нас в голове. У меня иногда складывается такое впечатление.
Да, к сожалению, это было, потому что вот те, ну, та часть крестьянства, которая не видела вообще перспектив для собственной жизни, для собственного хозяйства в колхозных уже условиях, она, как правило, уходила в город. Ну, это, опять же, с другой стороны, может быть, и закономерный процесс, потому что, как я уже сказал в начале, налицо было аграрное перенаселение. И, конечно, город тоже нуждался в рабочих руках. Но, может быть, лучше было бы этим там, крестьянам таким деловым не в городе проявлять свои таланты, а остаться в деревне родной, там, да, работать на своей земле. Вот. Это важно, ответить этот вопрос. Еще, конечно, тут вы отметили вот некую пассивность такую экономическую. Да, и она тоже была, она тоже присутствовала. И налицо проблема такая, что вот буквально многие вещи, которые раньше крестьянин, ну, знал, как надо делать, как посевы проводить, приходилось опять разъяснять, там, спускать сверху директивы. Конечно, это тоже, наверное, неплохо было, там, развитие науки в агротехнике. Но, опять же, это все потребовало определенного времени. Правда, коллективизация, безусловно, это надо отметить, решила проблему снабжения города. Карточки были отменены вскоре. И решила проблему снабжения армии и экспорта зерна. То есть, собственно, крестьяне, колхозы, как фабрики зерна, так называли, да, производители зерна, они себя вот в той ситуации, в тогдашней ситуации, в общем-то, худо ли, бедно ли, но они все-таки себя оправдывали.
Вопрос цены только. Спасибо, да, вам большое, конечно, за комментарий. Спасибо.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В минувший понедельник, 4 ноября, у «Радио Вера» и журнала «ФОМА» была очень важная премьера. На одной из площадок МХАТа имени Горького мы запустили совместный проект «Светлый вечер офлайн». Это встреча со священниками, причем, понятно, не на территории храма, а в таком месте, куда со своими наболевшими вопросами может прийти любой человек вне зависимости от своего отношения к церкви. Наша первая встреча прошла с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном. Вопросы были самыми разными. Ведущий встречи Александр Ананьев выбрал один из них для нашего эфира в качестве иллюстрации происходящего.
Меня зовут Ксения. У меня вопрос по поводу воспитания детей. Дети ходят в православную гимназию. Есть определенный порядок посещения храма, служб и так далее. И требования определенные руководства гимназии. А если ребенок... Ну, не хочет он часто ходить. Ему это тяжело выстоять службу. Есть какие-то обязательные посещения в большие праздники, литургия, причастие всей гимназии. Это нормально, это там они вместе стоят. А когда, допустим, ну, требования руководства гимназии посещения литургии каждые выходные, то хочется, чтобы ребенок где-то там выспался, отдохнул. И вообще он сам, ну, чтобы не вызвать у него... отторжение в дальнейшем?
Во-первых, гимназии бывают разные. Я знаю гимназии, где нет таких жестких требований, где есть требования к внешнему виду. Курить, конечно, нельзя, там, жвачку
нет,
жевать.
Православная там. Гимназия.
Православная. А у вас да. Не православная?
Православная.
Да. Ну, я знаю, православные гимназии очень хорошие.
Где у нас хорошая очень гимназия. Очень хорошая.
У вас очень хорошая?
Да.
А я знаю очень-очень хорошую. Нет, я не буду спрашивать, какая, чтобы как-то не ставить вас в неловкое положение, самому, чтобы не в этом не разбираться. Не надо. Но просто есть гимназия, где это не является обязательным. На самом деле, если человека заставлять вот так вот ходить в храм, когда он не хочет, если вести занятие законом Божиим, чтобы он там изучал его как математику и изучал по катехизису, что есть Бог во-первых, что есть Бог во-вторых, знал бы наизусть там какие-то вещи, это может... Так же учили в России до революции. И все эти люди, которые... Они же все люди, которые выросли, которые сделали революцию, которые рушили церкви, сжигали иконы. Они все, у них всех закон Божий преподавался. И не какая-то там учительница УПК, которую просто распределили нагрузку дополнительную, а батюшки ходили, преподавали. И чем это кончилось? Вера, она не может воспитываться в гимназии. Она должна воспитываться в семье, вера. А вот эти вот дополнительные какие-то нагрузки на ребенка, конечно, могут его отвратить от веры. Если он, ребенок, ну, не может быть формалистом, он не может ходить в храм, потому что это как-то по-другому надо решать. Тем более в нашем мире, когда он видит своих сверстников, которые в храм не ходят, видит, как они живут. Это очень опасно так делать. И я не думаю, что ваши дети, если не настаивать, вообще перестанут ходить в храм. Все-таки они еще маленькие. Это может быть где-то в 15-16 лет, там, когда какой-то кризис с ними случится. Такое бывает. А ваши, наверное, будут. Просто, может, не каждое воскресенье дать поспать им иногда или еще что-то. Потом очень важно, чтобы ребенок, приходя в храм, получал какую-то радость. Радость. Вот свидетель Дмитрий Ростовский копеечки давал детям. И когда его не было, они заглянут в храм, а его нет, они уходят.
Мы пирожки покупаем после литургии.
Ну вот пирожки. Моя жена водила их обязательно в эту кулинарию, да. Поэтому как-то надо ребенка заинтересовать, чтобы он понял смысл богослужения, чтобы была радость у него. И, конечно, знать его меру. У каждого ребенка своя мера. И один может стоять на службах с утра до вечера.
У каждого человека своя мера.
А здесь, вот как-то, мне кажется, это сложно. Это очень сложный, конечно, вопрос, особенно в наше время.
Вообще воспитание детей, тем более там Москва, очень много искушений, интернет, это все как-то...
Есть один очень хороший, надежный способ, чтобы вы сами научились быть православными, чтобы вы сами жили с Богом, чтобы у вас была любовь в семье, чтобы у вас было уважение к мужу, была забота о нем. Вот если дети будут воспитываться в этой атмосфере... Даже если они на какое-то время уйдут из церкви, они вернутся, потому что больше они нигде этого не найдут. Это самое главное. Потому что очень часто родители говорят, как мне воспитать ребенка? Ну, а ты себя воспитай. И вот здесь как раз и пример, стяжи мир внутри себя, и твои дети хотя бы, ну, не все, может, не тысячи, но твои дети-то будут в этом мире жить. Они будут видеть, как ты бумажки убираешь там или еще что-то. Так что это, мне кажется, самый действенный способ. И оставаться христианином, и молиться о них. До Страшного Суда еще есть время. Что бы с ними ни случилось, вы еще можете их и вымолить, и помочь им.
А как вы считаете, полезно ли ребенку часто говорить о том, что ты его любишь, что он хороший, что он самый лучший? Не будет ли это гордыней?
Как на него это действует, на ребенка? Как на него это будет действовать? Некоторые дети не любят, когда... Вот у меня есть внук, он не любит, когда его целуют. Его поцелуют, все так. Не нравится ему совершенно. А другие дети нуждаются в этом очень. Очень ласковые такие дети есть. По-разному бывает. Но то, что ребенка нужно воспитывать в любви, это однозначно. Был такой замечательный, есть такой замечательный подвижник, отец Тверион Батовский. Он говорил, что нужно ребенка воспитывать в любви. И даже если вырастет разбойник, на кресте покается. Образ этой любви, вот, явленный в детстве, он дает очень правильный ориентир в дальнейшем человеку. Вот у меня мама была неверующая, но очень меня любила. И меня это, конечно, мне это привело в церковь, потому что я нигде не мог найти этой любви, когда вышел уже в мир. И только в церкви у Бога ее обрел, эту любовь. Поэтому это очень важно. Она любила меня чрезмерно и неправильно. И я рос эгоистом и капризным очень ребенком. Она не давала под меня наказывать. Там, только один раз меня, но тогда еще не было ювенальной юстиции, ремнем. Один раз только, помню.
Вот пытался, я хотела спросить.
Но она не дала. Ну вот... Я очень ей за это благодарен, потому что эта любовь, она явление, вот ее любовь, она являет как раз ребенку Царство Божие. Любовь, она же главная, вот эта атмосфера любви. Если она есть в семье, тогда есть главное, тогда есть надежда. Дорогие друзья, мне очень хочется сказать вам, что мы очень часто думаем о плохом, очень чересчур много беспокоимся и очень часто забываем о том, что у нас с вами есть. И очень часто мы не умеем радоваться, не умеем радовать друг друга. И вот это, мне кажется, очень важно – научиться радостно жить. Радостно не с помощью каких-то удовольствий низких и там приземленных, земных, а с помощью вот этой, той любви, которую нам дал Господь. И вот это очень важно – жить радостно и уметь радовать других. И нам нужно обязательно это делать. И особенно не заморачиваться. Дьявол хочет все время нам что-то такое внушить. А вот как там, что здесь еще? Давайте будем жить здесь, не в интернете, где написано про все плохое, что происходит в мире. Ведь не только плохое происходит. Там просто пишут об этом. А много же и хорошего. И там, где случаются катастрофы, и там, где случаются акты террористические. Там и хорошее есть. Там есть и герои, там есть и добро, там есть и подвижники. Там есть люди, которые побеждают страдания в хосписах. А мы читаем только про плохое. Очень важно вот эту радость почувствовать, радость эту хранить и просить Бога, чтобы Он нас сохранил в этой радости. Вот это очень важно, мне кажется. Так что давайте будем радовать друг друга, давайте будем радоваться.
Спасибо. Ну,
спасибо.
Это был фрагмент «Светлого вечера офлайн» с епископом Орехово-Зуевским Пантелеймоном. Встреча была 4 ноября. Напомню, что это совместный проект «Радио Вера», журнала «Фома» и «МХАТа» имени Горького. 18 ноября, также в понедельник, мы проводим следующий «Светлый вечер офлайн». Гостем открытой студии в МХАТе станет протоиерей Максим Первозванский. У отца Максима 8 детей, и он обладает огромным опытом и как священник, и как папа. Думаю, многие родители ловили себя на мысли, что вот мы смотрим на наших детей и порой вообще не понимаем, как в них что устроено. Кажется, что мы были совсем другими, и на самом деле мы действительно во многом были другими. Что мы знаем и чего не знаем о наших детях? Так мы сформулировали тему нашей встречи. Приходите и задавайте свои насущные и острые вопросы. Это будет большой и важный разговор. В понедельник, 18 ноября, в 19:00, на 8-й сцене МХАТа имени Горького. Это фойе 3-го этажа. Вход бесплатный по предварительной регистрации. А ссылку на регистрацию вы найдете на сайтах radiovera.ru и foma.ru. Там висят баннеры, проходите по ним, регистрируйтесь и до встречи у нашего открытого микрофона в светлом вечере офлайн. radiovera.ru, foma.ru и сайт МХАТа имени Горького.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире прекрасная история «Быль» от Юрия Куклачева. Я даже говорить ничего особо не буду, она про замечательного кота Кузю, ее надо просто слушать. Текст Юрия Куклачева для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Как кот заставил своего хозяина бросить пить. Реальная история от Юрия Куклачева. У меня был один знакомый, который любил выпить. Однажды друг позвал его в медицинский институт, тот был лаборантом. «Приходи, отметим, у меня спирт есть». В этом институте ставили опыты на животных. Мой сосед увидел кошек, собак, огромное количество мышей, запертых в клетках, отчего пришел в ужас. Ну, ему объясняют, это, Федя, для науки, на них опыты ставим, лекарства придумываем, чтоб ты, мол, здоровый был, чтоб жил дальше. Когда мой Федя уходил из той лаборатории, оставил украдкой оконный шпингалет открытым, а ночью пробрался и выпустил зверей из клеток. Среди спасенных был и маленький котенок, увязавшийся за Федей. Он уцепился коготками за штанину этого героя, взобрался по ней на плечо и прижался к Феде как к самому родному и близкому человеку. Феде ничего не оставалось, как забрать котенка домой. Вот так этот котенок привязался к хозяину, что ходил за ним по пятам, как собачонка. Скоро котенок вырос и превратился в на редкость красивого кота, такого, что все завидовали. И вот этого кота украли. Не успел Федя заметить пропажи, как кот вернулся. Оказалось, это соседи забрали кота себе, но тот не дался. Расцарапал всех и убежал. А вслед за ними явились и сами соседи, причем кричат, возмущаются, мол, кот у тебя, Федя, бешеный. Так он их покусал. Вот после этого случая Федя смекнул, как на своем коте можно нажиться. Он стал каждый день приходить на рынок и продавать своего красавца-кота за очень хорошие деньги. Но только счастливые обладатели кота успевали зайти за угол, как тот вырывался у них из рук и бежал домой. А Федя на вырученные деньги покупал себе выпить, а коту — колбасу. Ну, так и жили до тех пор, пока однажды кот не пропал. Ждет-ждет Федя, а кота нет. Пошел на рынок искать, кричит, зовет, найти не может. Ночь не спит, другую не спит, третью пить уже не может, в горло не лезет. «Ах, мерзавец!» — укоряет себя Федя. «Друга продал!» В таком отчаянии был, что в петлю собрался лезть. Но вдруг услышал скрежет. Побежал к двери, открывает, а там его кот. Весь в ссадинах, изодранный, покусанный собаками. Как оказалось, вот те люди, что купили его, посадили в машину и отвезли в другой город. Но кот вернулся. Неделю шел обратно домой. Федя растрогался. Прижал кота к груди и говорит, «Никогда тебя, Кузя, не брошу. Никогда не продам. Никогда больше пить не буду. И ведь правда, бросил пить. А еще завел кошку в пару своему коту, а вскоре и маленьких котят.
Текст Юрия Куклачева, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении нашего журнала еще один анонс. 10 ноября, в воскресенье, в Соборной палате в Лиховом переулке в 14:00 пройдет очередная встреча для детей с замечательным профессором музыки Виолеттой Модестовной. Это сценический образ одной из лучших альтисток в мире, а по мне так и самый лучший, Светланы Степченко. Она главный альт в оркестре Владимира Спивакова, и все мы ее прекрасно знаем еще и по ее голосу. Это она пела в кино за «Пеппи Длинный Чулок», за «Красную шапочку» и «Гадкого утенка» в мультфильмах Гарри Бардина. Она исполняла песни в «Мэри Поппинс. До свидания» и много где еще. На телеканале «Радость моя» вышел целый цикл образовательных музыкальных программ для детей с Виолеттой Модестовной. А одним из сценаристов этих программ был наш замечательный коллега и друг, звукорежиссер Роман Азаров. Вот, кстати, фрагмент одной из этих программ про Баха.
Осенью 1717 года в Дрезден приехал прославленный французский органист Маршан. Своей игрой он всем вскружил головы, даже королю. Его величеству пришла в голову идея устроить состязание между Маршаном и органистом Бахом. В назначенный день в Большом собрании Маршан заиграл пьесу с блистательными вариациями. Когда он взял последний аккорд, слушатели разразились громкими аплодисментами. Затем попросили сыграть Баха. Иоганн Себастьян неожиданно заиграл ту же самую пьесу, которую только что исполнил Маршан. Несмотря на то, что Бах услышал ее впервые, он безошибочно повторил все вариации в точности, как французский виртуоз. Затем он перешел к вариациям собственного изобретения, но они были гораздо более изящными, трудными и блестящими. Последовал оглушительный гром аплодисментов, который не оставлял сомнения, кто играл лучше, француз или немец. На следующий день состязание должно было продолжиться, но именитый француз сбежал, не решившись соперничать с гениальным импровизатором Бахом.
Это был фрагмент программы Академии занимательных искусств телеканала «Радость моя». И я напомню, что Виолетта Модестовна 10 ноября в Соборной палате в Лиховом переулке, дом 6, проведет очередную встречу для детей. Приходите обязательно. Секрет скрипки папы Карло Страдивари. Так называется эта лекция. Билеты можно купить на сайте Соборной палаты. А у нас в эфире Иоганн Себастьян Бах. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».